Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии Марина Борисова
и Константин Мацан.
Добрый вечер. А в гостях у нас сегодня священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Николай, вот есть такой животрепещущий вопрос. Может ли верующий человек сомневаться? И если может, то в чем? Вот я тут буквально недавно разговаривала с одной коллегой, которая сетовала на то, что сомнения не довели ее ни до чего хорошего, потому что она утром сомневалась, брать ли ей дождевик или зонтик. В результате забыла и то, и другое, и попала под дождь. Вот. Так что наши сомнения непонятно к чему могут привести, и могут ли привести к чему-нибудь доброму.
Смотря какая причина сомнений. Если это сомнение выбора, как поступить так или так, ну, у человека, да, дано такое бремя свободы выбора, которое учит нас правильно выбирать, соответственно, если это идет речь о каком-то глобальном выборе, соразмерять свою волю с волей Божьей, а если идет речь о выборе марки машины или взять зонтик или все-таки кроссовки, то это скорее о житейском опыте. Поживи подольше, узнаешь побольше. А когда мы говорим о сомнении в вере, там, о сомнении в Боге и так далее, что часто за сомнениями кроется страх. Страх — это плохая мотивация. Но это вполне себе природная история. То есть не нужно думать, что мы какие-то вот такие бесстрашные берсерки, готовые ринуться в бой. Тем более, что эти берсерки, оказывается, пили какие-то специальные там, наркотического свойства напитки. И потом после этого летели в бой, когда нападали на очередную страну. Поэтому тут вот если мы вспомним эпизод, когда Господь укротил бурю в Евангелии, то там как раз апостол Петр попросил разрешения пойти по воде ко Христу и стал тонуть. И там сказано, что из-за чего он начал тонуть. Испугался. То есть сомнения у него в голове возродились именно из-за страха. А что это я иду по воде, вообще так не положено. Не должно быть. И он стал сомневаться. Все-таки, наверное, я не могу пойти по воде. Но начал тонуть. Да. Поэтому страх — это вполне заложенная в нас история. Она есть у всех животных, в том числе. И наша внутренняя обезьянка тоже боится. И тут иногда это вполне все нормально, потому что отпрыгнуть от несущейся навстречу машины нам помогает в том числе и страх за свою жизнь. Мы должны его использовать, или там, когда мы увидели какого-то человека с ножом, который несется на нас со всей скоростью. То есть тоже у нас выделяется адреналин в кровь, впрыскивается, и мы начинаем текать с двойной силой. То это вполне себе нормальная и хорошая история. А когда страх мешает нам любить, мешает нам делать нравственный выбор, мешает нам верить в Бога, нужно с ним бороться.
А вот у нас обычно сомнение и вера воспринимаются как антонимы, как антитезы. Либо ты веришь в Бога, в священное предание, либо ты сомневаешься, и тогда ты обладатель критического мышления, тогда ты очень ответственно ко всему подходишь и так далее. А не получается ли так, что на самом деле дело обстоит наоборот? Ведь вера, в отличие от знания, в этом смысле она не основывается на рациональных доказательствах. И там, где есть вера, там неминуемо будут сомнения.
Конечно.
Это два сапога пара. Вера, сам факт, сам акт того, что мы верим в Бога, потому что вот есть опыт, а не потому, что мы об этом узнали из теоремы, предполагает, что в этом можно было бы и сомневаться. И поэтому вера — добродетель воли. Вот у нас есть воля, и поэтому мы верим. Мы направляем туда свое желание так жить. То есть, получается, не нужно противопоставлять веру и сомнения так.
Да нет, ну, вера — это подвиг. Это хорошо верить. Там, я тебе подарю $1 000 000. А чем докажешь? А вот у меня есть чемодан, открывает, там действительно лежит $1 000 000, вот действительно тебе его дарю. Когда тебе говорят что-то на словах, и ты принимаешь это на веру, это всегда риск. Это риск жениха, точнее, невесты, которая слышит от своего жениха клятву, что он будет ей верен по гроб жизни, что он, значит, этот... Только смерть разлучит нас. ну и здрасте, приехали. Вот через 2 года взял, сбежал какой-то более молодой и так далее. Идет риск. Это определенное волевое усилие, это подвиг. И поэтому вполне естественно, что человек начинает сомневаться, нужно ли говорить, что это там правильно или хорошо. Тут такая история, что мы уже говорили про то, что человек должен анализировать себя, что какие-то сомнения берутся там от нерешительности, от неуверенности, опять же, от слова «вера», потому что человек сам себе не верит, он привык вообще во всем сомневаться, он не может никакой даже нормальной поступки сделать, он 10 раз перепроверяет себя. Он уже вроде бы сделал предложение девушке, думает, а вдруг я себе лучше найду? А вдруг там вот, а может, она после родов растолстеет? Или еще что-то такое? Вот бесконечный вот этот страх, он порождает и сомнения, ну и поэтому вера у человека совсем мало развита. Но если человек стремится к тому, чтобы поверить, он говорит, Господи, веру, помоги моему неверию. И если у человека возникают какие-то сомнения на пути, это не означает, что он лютый грешник и вообще, значит, Бога ни своего не знает и так далее. На определенном этапе жизненного пути это вполне себе история для нас, может быть, не такая уж и приятная, но необходимая. Ученики Господа нашего Иисуса Христа, апостолы, проходили через эти сомнения все те там 3 или 5 лет, сколько там времени они провели с Господом Иисусом Христом. Вот все время, сколько они были, по евангельской хронологии, все время они сомневались. И даже после того, как Господь умер и воскрес, даже когда жены мироносицы пришли и сказали, что Христос воскрес, они сомневались. То есть это такая история, ну, непростая. Она связана с тем, что мы решили рискнуть. Мы собрались с вами и решили там вступить в брак. Или там собрались с вами и решили креститься. Бог мне не дал никакого 100-процентного доказательства. У нас вот с Костей большой опыт общения с атеистами. Нет, они говорят, почему Господь не дал там пробника рая и ада? Почему он не сделал видеопрезентацию? Почему он не дал 100-процентных доказательств? Я вот, там есть интересная книжка там, в западном христианстве, называется «Господь заметает следы», о том, что Бог специально прячет какие-то 100-процентные доказательства, даже если какие-то там чудеса есть, их там нельзя воспроизвести вот так вот специально, то есть даже там... И когда говорят про какое-то регулярное чудо, вот 100-процентно доказанное, там, наука, все там ученые мира, британские ученые приехали и подтвердили, что вот именно там, там, мироточение или еще что-нибудь такое, меня всегда это пугает, потому что по логике веры как раз вот...
То есть вы хотите сказать, что ежегодное схождение благодатного огня вас пугает?
Меня любая привязка моей веры к какому-то событию, которое должно вот 100% произойти, оно, да, потому что в определенный момент может так получиться, что то, что мне говорили, допустим, вот это, ну, если почитать вообще о том, как рассуждали наши далекие предки, для них там ветер подул, это там, они описывали это в терминах таких эпических вещей, там, сказочных, в том числе иногда приплетая религиозные символы и наделяя какие-то внешние события именно там религиозным духом и говоря, вот именно вот это всегда вот именно так и происходит. Но, по слову Игнатия Брянчанина, там лучше нам видеть свои грехи, нежели видеть ангелов. И когда мне говорят про 100-процентное верифицированное доказательство Бога, это звучит угрожающе. Потому что, оказывается, мы Бога вот... Что тебе уже не надо верить. То есть вера в Бога уже не нужна. Потому что есть 100-процентное доказательство. Все. И обычно я не хочу ни в коем случае никого обижать, но вот человек, который ищет чудес, ему просто очень сильно не хватает веры. Я просто читал там, подвижников, в том числе русских подвижников, которые просто рассуждали, что вот если я вижу какое-то сверхъестественное явление, там, явление ангелов или какое-то чудо, то значит совсем все плохо. То есть настолько безверующий чурбан, что у Бога нет вот другого способа как-то меня подбодрить и открыться мне, кроме того, что послать какое-то чудо. Но обычно чудо — это все-таки награда за веру, а не наоборот. И когда Мне всегда нравится, когда мы разговариваем про чудеса, про необходимость чудес там, для веры людей, что для утверждения веры там, чудеса. Мне всегда вспоминается притча о богаче и Лазаре. И когда богач просит у Лазаря, чтобы он появился перед своими там, сродниками и сказал им, что вот вы все тут неправильно живете. И как только они увидят чудо, то, что мертвый человек явился им, то они сразу же все там изменят свою жизнь, станут все просто, ну, святыми сразу же. То с сожалением констатирует факт евангелист, что даже если мертвый воскреснет, они не поверят. Так и произошло. Христос воскрес из мертвых, что сразу все стали христианами, да нет. Христиан начали убивать, побивать камнями и отправлять на стадион для съедения зверям. Поэтому тут такая история там, про благодатный огонь, еще про что-то. Моя вера зиждется не на этом. Если скажут, что там читается специальная молитва на освящение огня, меня это, мою веру это никак не порушится, потому что моя вера строится на Христе. Моя вера строится на Евангелии. Вот единственное, что для меня вот, предмет моего именно вера в сверхъестественное — это воскресение Христа. Это вот в первую очередь. Я видел чудеса в своей жизни. Я не хочу там, о них рассказывать, хотя это очень любят люди. Там, а ты, вот у меня такие чудеса были, у меня еще такие чудеса были. Но для меня это достаточно интимная история. Вот как рассказывать про свою, там, я не знаю, любовь к супруге. Вот мы с супругой так вот друг друга любим, вот так вот у нас бывает. Вот я вот такой вот подарок сделал своей жене. Да я вот так. Ну, как-то вот есть интимная сфера. И мои отношения с Богом, они действительно строятся там, вот, в первую очередь на какие-то любви, на вере, на доверии, и на, в том числе вере в абсолютно неестественное, если хотите, антинаучное воскрешение Господа Иисуса Христа из мертвых. Вот это то чудо, которое принципиально для каждого христианина.
То есть места сомнению для верующего человека в этом нет?
В воскрешении Господа Иисуса Христа, ну, апостол Павел говорит, что если воскрешения не было, то вера наша тщетна, потому что на этом очень много что завязано. Ну, то есть, я даже так скажу, на вере в то, что Иисус Христос — это Бог. То есть, воскрешение Христа, оно что подтверждает? Божественность Иисуса Христа, что это не был просто человек. Потому что если Христос — это человек, просто человек, мы можем расходиться. То есть уже наше христианское радио, вера, оно уже, да, ни к чему. Да как и все остальное. Да, вера наша тщетна. На что мы надеемся вообще? Если Христос — это не Бог, а просто один из пророков. Как, кстати, утверждают наши, там, ну, многие, ну, все другие мировые религии. Что иудеи.
Наши восточные партнеры.
Восточный партнер, хотел сказать, да. Ну, нас принято, это наши западные партнеры, это наш восточный партнер, правильно Костя сказал. Ну, там, мусульмане говорят, что Иса — это пророк. Иудеи вообще говорят, что он там в Египте научился каким-то чародейским приемам. Естественно, тоже человек. Буддисты, они там вообще, у них сложная история. Вот, у них там не совсем Бог есть. Ну, и так далее. То есть, вот, конечно, если вот этот... Важнейшее, вот важнейший предмет нашей веры — это Иисус Христос. Об этом говорили все первые ученики Христа, его апостолы, потому что они сначала не верили. И, кстати, это отражено в Евангелии, одно из доказательств вообще истинности евангельского текста. Он не такой, не эпический. Повествование евангельского, он не эпического характера. Не то, как пишут произведения там, «Одиссея», или то, как вот там, мы же имеем все эти произведения древнегреческой литературы, там, мифической литературы, там, эпос какой-нибудь ближневосточный. Но посмотрите, Евангелие, оно очень честное. Ученики до последнего не верят во Христа. Они, точнее, верят в Него, но они как-то по-особому, они ошибаются, они сомневаются, они принимают Его за то, кем Он не является, и так далее, и так далее. И это очень честная книга.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова моста, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Ну, мне кажется, что когда речь идет о сомнениях для верующего человека, это не только сомнение в том, воскрес Христос или нет. Мне кажется, что сомнений очень много, когда начинаются размышления о том, вот, что такое воля Божья о тебе конкретно.
Конечно.
И тут сомнений масса, и как из них выпутаться, совершенно непонятно зачастую.
Ну, люди хотят, чтобы кто-нибудь вот прямо был уполномоченный человек, который возвещает волю Божию. Есть где-то у него приемные часы, там, с 8 до 8, с часу до 2 обед, и вот он тебе расскажет волю Божию.
Но людям же это свойственно просто по натуре. Но возьмите книгу Иова Многострадального. Он же тоже хотел понять, за что и почему с ним это происходит. Да. Он не сомневался в том, что Бог есть Бог, но его совершенно не устраивало без всяких объяснений со стороны Бога тот эксперимент, который над ним был поставлен.
Кстати, ни разу Господь не ругает за это Иова. Он не говорит ему, что ж ты вообще, как ты смел сомневаться. Ну, на секундочку, человек жену потерял, и дети у него... Точнее, дети у него умерли, а жена от него ушла, Карл. Понимаешь, в такой ситуации вообще странно было бы, чтобы человек такой, а, нормально все. Ну, это буддист, вот, истинный. Он, типа, может сказать, да, ладно, ну, так надо. Живой человек начинает, безусловно, рефлексировать по этому поводу и задавать вопросы Богу. И мы не видим осуждения со стороны Бога Иова, что как ты смел задавать вообще вопрос? Кто ты такой? Нет, Господь дает возможность Иову и, да, понести этот груз и побороться за свою веру, в том числе его там друзья начинают убеждать, то, что похули Бога, и жена ему, собственно, говорит. Вот, ну, выдержал, молодец, да. И нам дается такой тоже определенный тип мышление, что человек может задавать вопросы, может просить у Бога открыть волю, может не понимать Бога. У меня, ну, часто такие, знаете, вот если перейти из философского такого пространства в более практический, я же сталкивался, например, с детской смертью, со смертью молодых людей, с человеком, который погиб в аварии, и так далее, и так далее, и так далее. И я говорю, что вот человек чувствует боль, он не может ее взять и отменить. Может, он даже сильно верующий человек, но как он может просто взять, отменить свою боль? Она просто есть. Это, опять же, было бы странно, если бы он вообще ее не чувствовал. И христианство не призывает человека к бесчувствию. Бесстрастию, да, бесстрастию, как вот то, что нас разрушает, когда человек вместо того, чтобы горевать о ближнем своем, начинает себя жалеть. Многие люди начинают горевать о усопшем. Почему? Ну, потому что они жалеют себя. Это страшные слова и страшная правда. Я так не стараюсь на отпевание об этом говорить. Но в целом это правда. Как же я буду теперь жить без этого человека? Мы не думаем о том, что человек прирос. Я как теперь буду? Ну, у нас вообще мысли, в первую очередь, эгоистичны. Так вот, к тому, что когда человек вот просто стоит перед вот этим страшным горем, перед потерей, я говорю, знаешь, как в такой ситуации молиться? Нужно быть честным. И говорить, Господи, мне больно. Это правда? Это правда. Ты говоришь Богу правду. Ты говоришь, Господи, все нормально. Это твоя святая воля. Ты так не думаешь. Скажи Богу, о чем ты думаешь. Мне, Господи, больно. Я тебя не понимаю. Я не понимаю, почему ты забрал у меня этого ребенка или мою там любимую супругу. Я не понимаю. Ну, я ограниченный человек. У меня 2 глаза. Я не умею перемещаться в пространстве. Я вообще вижу вот картинку, вот, да, там, сколько мне позволяет мое перспективное зрение, периферийное. Да, там. Вот. А что там будет через 10 лет, через 300 лет, через 20 лет, через 1 минуту, я вообще не знаю. Поэтому я доверяю тебе. Мне больно, мне тяжело, я тебя не понимаю, Господи, но я тебе верю. Вот это называется честность.
Но честность может пойти дальше, как у Ивана Карамазова. «Я не Бога вашего не принимаю, я мир им созданный не принимаю».
Ну, Иван Карамазов тоже переживает развитие в своей... То есть Достоевский вместе со своим героем переживает развитие. И, безусловно, когда мы сталкиваемся со злом, очень сложно его принять. И вопрос, надо ли его принимать. Надо ли принимать и говорить, все, нормально, зло есть в мире, будем дружить подъездами. Насколько мы должны смиряться со злом. Просто мы, опять же, вот это желание все свои проблемы свести к тому, что вот кто-то там создал плохой мир или кто-то злой в этом мире. То есть мои личные проблемы, мои переживания, моя несостоятельность, мое там, я не знаю, то, что я творчески как-то не выразился или не состоялся как мужчина в этой жизни, или у меня семьи и детей нет. Человек молодой, как Иван Карамазов, рассуждает по одному, когда человека, значит, жена и 3 детей, он рассуждает уже немножко по-другому. А когда человеку 80 лет, и он там прадедушка, он рассуждает еще по-третьему. Поэтому просто нужно дать возможность человеку развиться. Мы же не знаем героев братьев Карамазовых, как, что с ними было после 10 лет. Достоевский как бы умалчивает об этом. А вполне возможно, что и просто человек, там, поженившись, уже многие вопросы, которые его беспокоили, снимаются. Почему, вот, например, в революцию легче всего вовлечь студентов? Ну, им особо терять нечего. Ну, что у них там, образование только они получили, еще не полное, может быть. Работы у них толком нету, семьи нету. Чем рисковать? Их проще всего вовлечь в какие-то движения, да. На что делали и ставку, собственно говоря, там, во время революции. Кого там поднимали? Ну, вот там, студенчество, семинаристов тех же самых там, да, какой-то элемент. А когда человек, он там на земле работает, что ему там выходить, бастовать куда-то там с плакатом? Ну, вы чего, ребят?
Ну, выходить, бастовать с плакатом — это одна такая экстремальная ситуация. Но когда просто обремененные семьями рыбаки сидели себе и рыбу ловили, мимо шел какой-то совершенно незнакомый им человек и сказал: «Пошли со мной, я сделаю вас ловцами человеков», они взяли и пошли.
Слушайте, ну, во-первых, это Христос. Это был один такой случай. Потому что Христос говорил как власть имеющий, а не как прочий человек. Мы это просто видим. Вот. Мне очень интересно, кстати, было бы. Это уже мы говорили об этом. Было бы очень интересно услышать голос Христа. Жалко, не было тогда записывающей станции, как у вас вот здесь.
Не было тогда радио Веры еще.
Да, радио Веры, чтобы записать просто, послушать тембр хотя бы голоса. Ну, может быть, у нас еще предоставится такая возможность. Так вот, он когда говорил, он говорил как власть имеющий. Он, понимаете, человек, когда живет вот себе, там копается в своей палкой, там ковыряет свою ямку, вот, и вдруг ему там голос там: «Иди за мной». Да, многие меняли свою жизнь, в том числе и кардинально. Но это не отменяло, что у апостолов была семья, просто Господь их призвал на особое служение. Вон, апостол Петр даже к своей теще там пришел, ее даже исцелил Господь. Так что там нет, семейная жизнь, она продолжается. Ну, действительно, апостольское служение, оно предполагало такое жертвенное служение. Собственно, 11 из 12 апостолов убили. Господь их звал не на... Да, не на простую жизнь. Вот. Другой вопрос, что в полной мере ли они это понимали. Но потом уже, конечно, понимали. Уж после того, как Христа схватили и распяли, они наверняка многое осознали в своей жизни. Но если мы говорим про взрослого человека, как он относится, он уже, говорю, что мыслит немножко по-другому, он уже готов с Богом общаться в другой тональности. Опять упоминаем слово «тональность». То есть, когда молодой человек, он бунтует, в том числе и против Бога. У меня вот подростки, я же общаюсь с подростками. А вот почему там Бог то-то? А что там Бог он то-то? Ну, это свойство возраста, юности, она как кипит.
Но не всегда это свойство юности. Бывает же такой поступательный процесс. Я рассуждаю с точки зрения поколения, которое пришло в церковь во взрослом состоянии. Это был такой осознанный, очень эмоционально сильно окрашенный выбор. И на первых порах достаточно долго никаких сомнений не возникало. Как правило, эта сила эмоций, она просто не давала возможности сомневаться.
Но это медовый месяц.
Да, но вот, скажем, у тех людей, которые были вместе со мной и вот где-то в начале 80-х пришли в церковь, это было где-то лет 10 этого медового месяца.
Сколько ходишь?
Но потом, как правило, у каждого по-своему возникал кризис. Складывались обстоятельства жизни таким образом, что человек оказывался перед вопросами, на которые у него в тот момент нет ответов, как у верующего человека.
Понимаете, в чем проблема? Ну, точнее, не проблема, а это факт. Человек меняется. Мы вот с Костей, то, что были 10 лет назад и сейчас, это разные люди. За это время у нас там много чего изменилось в жизни. Как минимум, у меня появилось еще там трое детей.
У меня еще двое.
Ну вот. То есть, ну,
это... Еще двое?
Ну, если от нуля отсчитывать, то Вот. На двое больше, чем было 10 лет назад.
Да, у меня 10 лет назад был один ребенок, только родился, а сейчас за это время трое. Там, допустим, я стал священником. Это же очень важное событие. И это меняет меня, в том числе как личность. Я расту, что-то, какие-то вещи там, базовые настройки остаются, там плюс-минус, что-то там какие-то, какая-то внешняя, может, похожесть. Генетические там коды, они плюс-минус там остаются. Отпечатки пальцев вроде как остаются на всю жизнь. Но вообще в целом человек меняется. Естественно, если бы мы вот были зафиксированы такие, да, вот нас там покрестили, вот мы вот бац, и вот такие зафиксированы. Нам не надо было бы исповедоваться, наверное. Да, потому что мы там такие уже все чистые, красивые. Поэтому мы меняемся, и, соответственно, появляется новый вопрос. У меня вообще не возникало таких вопросов, какие сейчас у меня есть. Что в семейной жизни. Ну, естественно, когда мне было там 17 лет, у меня представление о семейной жизни, опыт семейной жизни, представление о женском поле были очень-очень приблизительные. Что-то я видел там в своих родителях, что-то я там знал, что-то читал, что-то видел. Но это вообще небо и земля. Та же история и с верой, конечно. У человека сначала один период веры. Вот, он может вообще долгое время быть убежденным, да, в одной системе. Потом это ломается. Это очень болезненный процесс. Кризис веры — это вот как кризис отношений. Ну, и там есть же кризис отношений одного года, там, 5 лет, 10 лет, там, кризис среднего возраста и так далее. Ну, потому что человек, он растет, он не статичен. Так вот Господь замыслил нас, что мы растем. Причем не всегда в хорошую сторону. Онегин, я была моложе, лучше качеством было. Лучше кажется.
Качеством — это правильная оговорка, да.
Вот, такая история грустная.
Есть такая точка зрения, ее высказывал как-то в журнале «Фома» Николай Лисовой. Я думаю, что многие зрители телеканала «Спас» и программы «Парсуна» имели возможность с ним познакомиться поближе, поскольку это был такой довольно интересный разговор с Владимиром Ивановичем Легойдой.
Это было последнее интервью Николая Николаевича перед его кончиной, кстати, в «Парсуне».
Вот он говорил о том, что бывают сомневающиеся, бывают не сомневающиеся, что сомнение не обязательный атрибут.
У всех по-разному. Опять же, люди разные. У человека в целом пребывающего там, в определенном информационном пространстве, в определенных условиях жизни, там, статуса семейного, несемейного и так далее. От этого много что зависит. Конечно, мы видим примеры там святых, у которых убежденность была достаточно серьезного уровня. Хотя там нельзя не допустить, что у них были какие-то помыслы. И, ну, слушайте, вспомните Моисея хотя бы. Ну уж на что, пророк-боговидец Моисей. Вот Костя помнит, наверное, почему он не вошел в Святую Землю.
Как сейчас помню.
Вот Костя сейчас вспоминает как раз вот эти события, а я напомню нашим дорогим слушателям, что Моисей ударил палкой по горе, и оттуда потекла вода, источник. И потому что, ну, естественно, пока 40 лет там блуждали израильтяне в пустыне, ничего там им пить не было особо. Ну, что там в пустыне попить. Поэтому вот он из скалы им высек. Вот. И потом, когда вот они еще раз там через какое-то время опять им нужна была вода, он ударил посохом поскорее, и вода не пошла. Он испугался, что-то помолился, еще раз ударил по воде, и вода пошла. И Господь Саввов сказал: ты усомнился, Моисей, и поэтому ты разделишь участь народа. У тебя вот как бы не настолько крепка вера, поэтому ты не выйдешь из этой пустыни, ты вот подойдешь к границе самой земли обетованной, но туда не войдешь. Хотя он всю жизнь мечтал, вот, вел свой народ. И, собственно, вот там за 40 лет все, кто родил там в Египте, у кого был рабский дух, они все вымерли, и Моисей вместе с ними остался. Пророк, боговидец Моисей, которому мы молимся. Так что не надо думать, что там, как у меня папа любит говорить, быть святейшего патриарха. Не надо там начинать вот там... У человека вполне могут быть сомнения. Он может их преодолевать, либо нет. Он может успешно бороться с помыслами, или нет. У святых отцов получалось успешно с ними бороться. У нас хуже. Мы берем какую-нибудь мысль и начинаем ее рассматривать с разных сторон, начинаем рефлексировать по этому поводу, там, созывать целую конференцию, а что вот так, ну, быть там или не быть, или что там делать вообще.
Вот в чем вопрос.
И в чем вопрос?
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова-Моста. А в студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».